Свежее утро на радио «Спутник».
Алексей Тимофеев, Олег Обухов, обозреватель радио «Спутник» в студии. Попробуем, ну так, подбить, что имеется к сегодняшнему...
К полудню.
К полудню, совершенно верно, по главным и основным событиям текущего дня. Ну что, закрытие общепита смерти подобно. В Петербурге появилась карта сопротивления. В чем заключается идея? Обратить внимание властей на то, что если соблюдать принятые из-за коронавируса меры, то местные бары, кафе и рестораны просто исчезнут с лица земли. Автор проекта – предприниматель Александр Коновалов. По его словам, предприятие «Общепит» объединяется в движение против запретов по COVID-19.
Но если верить тому же Коновалову, к движению уже присоединились 40 предприятий. Организаторы утверждают, что вскоре к ним присоединятся еще порядка 150-160 заведений Санкт-Петербурга. Все, кто намерен продолжить принимать гостей в штатном режиме, то есть не обращая внимания на те запреты, которые были введены в культурной столице. Некоторые заведения работают, пишут местные СМИ, за закрытой дверью. Клиентов просят писать им в соцсетях или звонить. Сообщается также, что многие клиенты оплатили банкеты декабрьские, ну, имеется в виду, да, вот эти предпраздничные, да, январские тоже. Еще в сентябре. Естественно, те деньги, которые предприятия общепита получили, уже были потрачены там на развитие, на закупку продуктов, там еще чего-то. И как только стало известно о том, что власти Санкт-Петербурга решили ужесточить меры, заказчики стали требовать деньги назад, а как их вернешь, если их уже нет?
Ох, такая, как и все, что связано с коронавирусом, очень сложная и неоднозначная ситуация. С одной стороны, можно понять власти города, которые хотят остановить распространение инфекции, вируса. С другой стороны, я прекрасно понимаю вот этих владельцев общепитов и так далее. Слушайте, но когда принимаются такие половинчатые меры, без какого-то контекста, там, негативного, позитивного, но мы видим, например, тотального локдауна нет, люди могут свободно перемещаться, ездить в общественном транспорте и так далее. Но это-то есть, это-то разрешено.
Вот очень хороший пример общественного транспорта, особенно метро. Да. Давайте спустимся и посмотрим, как там соблюдаются меры предосторожности.
Совершенно верно. Ну, просто даже вот мы сейчас уберем маски и перчатки, да, вот это обязательные атрибуты, а просто по количеству и скоплению людей. А в ресторанах они будут на гораздо большей социальной дистанции, чем они в автобусе, на остановке, в метро и так далее. Почему тогда не закрывается метро, а рестораны закрываются? Ну, понятно, да, что это артерия и так далее, общественный транспорт, людям надо ездить и все прочее. Ну, а бизнесменам-то жить надо. Но экономика Санкт-Петербурга, у меня сейчас нет, хотя можно найти, в общем, статистику, посмотреть цифры, сколько общепита приносит в бюджет города. Я думаю, что немало.
Ощутимую долю. Потому что мы прекрасно знаем, что хоть летом, хоть на новогодние праздники, как правило, в Санкт-Петербург приезжают не только многие россияне, но и зарубежные гости из других стран, в частности, из Евросоюза, очень любят туда приезжать. Поэтому, если ты вдруг лишаешься вот такой возможности принять гостей и, естественно, на этом заработать, то что будет дальше с этими...
Ну, вот, собственно, об этом и говорит Коновалов, который говорит, слушайте, я не боюсь санкций Роспотребнадзора в отношении себя, потому что санкции — это не смерть. Вот если я не буду соблюдать, в общем, да, точнее, если я буду соблюдать вот этот режим закрытия ресторанов и так далее, для него это означает смерть бизнеса. А санкции — это еще, в общем, можно...
Ну да, там можно штраф заплатить, да, по силам, я так понимаю, тем людям, у которых есть кафе, рестораны во владении. Ну, напомню, все это реакция на то, что в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Власти города ограничили работу кафе, баров, ресторанов с 25 по 29 декабря. И с 4 по 10 января будут закрыты с 19:00 до 6:00 вот эти вот заведения, да, общепита. А уточню, с 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. То есть вообще.
То есть в то
ни
время,
днем, ни ночью, да, ни утром, ни вечером.
Эх, сложно. У меня даже в соцсетях жители Петербурга, в том числе такие медийные или околомедийные, в общем, тоже высказываются, снимают ролики, выкладывают их с обращением к властям города, чтобы они не закрывали общий пит. Рестораны и кафе.
А вот губернатор Петербурга Беглов Александр, комментируя решение, говорит так, что нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией. А еще более...
Или еще более хуже, тяжким.
Да, да. В общем...
Ну, давай мы послушаем тогда первого вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала, а потом продолжим разговор.
Я не понимаю одну вещь. Когда люди собираются в ресторанах и в кафе до 9 часов и полный зал, это можно, а после 9 или после 11 это нельзя. Там что, больше вероятность заражения? Вот то логика мне это совершенно непонятно. Я понимаю, жестко требовать с кафе соблюдения норм, там рассадки, масочный режим, строгое соблюдение персоналом, средства дезинфекции. Это все правильно и нужно требовать. С другой стороны, хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор, медицинские специалисты внятно объяснили, что происходит после 9 и после 11 такого, что надо запрещать работу кафе и ресторанов после этого времени. А до 9 это можно делать.
Знаешь, попытаемся еще с одной стороны посмотреть, со стороны Беглова, который, губернатора Санкт-Петербурга, который произнес ключевое слово. Госпитализация. Вот как губернатора, как человека, ответственного за город, мы можем понять, что он боится, что медицина не справится. Просто не хватит физически мест. Тогда ему, уж простите мне этот политологический термин, влетит еще больше, понимаешь?
Вот если, ну, в общем-то, да, потому что еще весной сказали, что каждый отвечает за свой регион лично, и если вдруг что-то не так, то с вас спросят.
Да, вот именно. И, конечно, он опасается, переживает. В первую очередь, конечно, о людях, которые могут попасть в больницу. Но больницы просто не выдержат, не хватит мест. Что тогда делать? Переоборудовать эти кафе под временные госпитали или рестораны, которые так сейчас активно выступают?
Ну вот по России, если смотреть, там койко-мест остается, да, если говорить про этот фонд, где-то порядка 25% в общем по регионам. А если говорить конкретно про Питер, то там на воскресенье эта цифра составляла менее 8%, где-то порядка 7,5%. Это говорит о том, что вот, да, он переживает за то, что просто не смогут справиться вдруг поликлиники, больницы с наплывом заболевших, вновь заболевших.
Да, что тогда делать? В общем, пришла новая статистика, буквально только что, свежие данные. За последние сутки выявлено 26 097 заболевших. Это меньше, чем в понедельник 7 декабря, когда число новых случаев COVID-19 превышало 28 тысяч. То есть мы видим спад на 2 тысячи меньше по сравнению с предыдущим днем. На первом месте по количеству Москва 5200, Санкт-Петербург на втором 3734, Подмосковье на третьем 1341. При этом за сутки в России выписаны почти 25 тысяч человек.
Вот. Ну, еще тут можно добавить, если интересно, в активной фазе болезни находится 488, почти 489 тысяч человек, из них менее 2,5 тысяч в критическом состоянии, и уровень летальности 1,75. Угу. Достаточно высокий. Если мы вспомним, как ситуация складывалась весной, то там вот эта цифра, уровень летальности была меньше.
Ну что же, очень надеемся на какой-то компромисс, который не осложнит, не усугубит ситуацию ни по распространению, ни по заболевшим, ни по влиянию на экономику, не просто экономику, а на людей, бизнесменов, которые содержат эти кафе и рестораны. К другим новостям. Но Ну что, Следственный комитет завершил такие расследования против бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж, внимание, барабанная дробь, более 87 миллиардов рублей.
Не слабо.
87 миллиардов рублей. Таких цифр, мне кажется, нет, понимаешь? Это только астрономы могут оперировать такими. Для меня это, ну, что-то... Да, об этом сообщил представитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ну, в числе обвиняемых было пятеро бывших работников банка. Им предъявлено было обвинение в растрате в результате преступного сговора, на который подговорили братья Ананьевы. И в эту группировку входили обвиняемые. В 2017 году из оборота Российской Федерации в течение нескольких часов на Кипр были выведены денежные средства на общую сумму, которую озвучил Алексей
буквально. 87,2.
Да. Сами братья Ананьевы сейчас в международном розыске. Еще четверо соучастников, по словам Следственного комитета, объявлены в федеральный розыск.
То есть, а кто, ну, люди-то какие-то сидят, ждут приговора суда, или все находятся в розыске, никого не поймали?
Ну, данные уточняются, можно так сказать. По версии следствия, Ананьевы в составе группы растратили принадлежащие банку денежные средства в пользу компании «Промсвязь Капитал». И следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр вот эта сумма и была выведена.
На имущество братьев Ананьевых, значит, что там? Счета, земли, дома, автомобили и даже самолеты. Не один, а несколько самолетов. Ну, один действительно.
Широко.
И они же братья, правда, как они будут делить один самолет? Нужно несколько, это понятно. В общем, общая стоимость ареста, насколько я понимаю, 50 миллиардов рублей. Угу. 50, это только имущество 50 миллиардов. Это только вот, ну, самолеты, вот это вот, машины, земли, дома. Вот, что еще касается, еще одна тема есть коррупционная. Следственный комитет также раскрыл хищение 180 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона в Петербурге. Мне кажется, мало, учитывая, сколько, каков был бюджет этого стадиона, сколько его строили, 180 миллионов. Ну, что ты? Братья Ананьевы сказали, ну, господи, ну, позавтракали люди, ну, подумаешь, даже, ну, на обед, может быть, что-то там осталось, бизнес-ланч какой-нибудь оплатить. В общем, об обысках в Петербурге по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона «Газпром» в октябре 2019 года сообщал источник в силовых структурах. В махинации заподозрили компанию-поставщика. И вот Следственный комитет говорит, что компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика некую контору, группа компаний охраны, учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель некий Алексей Кабыща. Правильно, надеюсь, сделал ударение. Злоумышленник, и заказали оборудование у немецкого производителя, а затем провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. То есть использовали схему, и я понял, почему такая маленькая сумма. Оказывается, 180 миллионов рублей – это только на системе видеонаблюдения. Понимаешь? Это, ну, то есть это маленький акцент такой. Ну, просто это система видеонаблюдения. Не строительство, не установка, не это, а просто система видеонаблюдения. Там 180 миллионов. Ну, что ж, вот мы сегодня много говорим о борьбе с коррупцией, которая выросла на 4%. Вот, наверное, собственно, система видеонаблюдения и закрытие дела тоже должны входить в эти 4%, на которые улучшилась борьба с коррупцией.
Возможно. Я, знаешь, вот не могу пройти мимо вот такого сообщения, которое сейчас на информационные ленты выскочило. Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть, возвращаясь к предыдущей теме, в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Это вот как один из альтернативных вариантов.
Справочку покажи, проходи, садись за стол.
Ну, как ты, допустим, прилетаешь в какую-то страну, то там только по предъявлению справки, что ты либо не болен, либо уже переболел, имеешь антитела.
Давным-давно, ну, как давным-давно, полгода назад, мне предлагали приобрести справку за 2000 рублей с любым результатом. Ну, типа, хочешь, болен, напишут.
Ну, это уже, да.
Не болен. Это тоже в рамках борьбы с коррупцией, которая выросла у нас на 4%.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чрезвычайно консервативные расходы Российской Федерации в 2021 году являются важным фактором торможения экономики России после кризиса. Правильно я все понял?
Правильно.
Да.
Все правильно. Об этом... И в следующем году, да.
И в следующем году, да. Снижение расходов отнимет у ВВП страны до 1% роста в будущем году.
Вот именно это и произойдет. Буквально накануне читал одну статью, в которой было сказано о том, что одно из упущений российских властей в том, что доходы населения очень резко падают, и начиная это с 2013 года они все снижались, и самый пик это пришелся, конечно, на 2020 год, особенно после того, когда вот эта пандемия случилась. И уж не знаю, как к этому относиться, но российские власти решили, что лучше мы будем пополнять кубышку, которая на всякий случай копится в России, нежели будем повышать зарплату работающим. Вот,
ты обрадовался, видимо, когда
прочитал. Безумно, да, аж до слез. С другой стороны, если смотреть на то, как к этому отнеслись в Китае, там... Там тоже особо государственные деньги не тратили на... Ну, не впихивали, там, не печатали, там, да, не раздавали, с самолета, с вертолета не сбрасывали. Но как только они оклемались после пандемии, народ стал активнее экономически. То есть они стали получать тот же самый уровень зарплаты.
Люди и у них стали
безработицы
больше тратить.
Практически не было. Они, естественно, стали больше тратить, тем самым перезапустили...
Да, экономику,
потому что один из факторов развития экономического роста – это внутренний спрос.
Угу.
А у нас, ну, он, конечно, практически, да, с каждым месяцем все ниже, ниже и ниже. А тем более, когда мы говорим о том, что рестораны, магазины закрываются.
Совершенно верно. Да, и это, собственно, тоже, ну, вызывает у некоторых специалистов большие вопросы, да, вот этот вот, ну, откладывать, копить или тратить. А, потому что ведь мы, имеется в виду, а что такое траты? Траты – это и есть рост экономики. Но чем больше мы тратим, тем больше растет экономика. Ну, все, другого
налоговые поступления.
Критерия нет, совершенно верно.
Заказ на производство какой-то продукции, там, еды, там, не знаю, тоже елочных украшений,
да,
и так далее.
Тут угодно,
масса,
да,
всего. Тут сразу цепочка вырастает длиннейшая. Уж не знаю, нам, конечно, тут сидеть очень просто, рассуждать. Ну, возможно, да, государственным, возможно, государственным людям что-то более известно, поэтому они решили копить деньги на перспективу.
У нас есть мнение главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина. Давайте его послушаем.
В нашем случае проблема как раз в том, что не пришло рыночного спроса, и за исключением некоторых секторов и отдельных сегментов на этом захлебнулось восстановление экономики. То есть госрасходы как раз во второй половине 2020 года и вот в последнее время, они, скажем, выше, нежели чем те, которые государство осуществило в первой половине и в ряде случаев впечатляюще даже на фоне там острых периодов кризиса. И пусть на фоне многих крупных экономик они выглядят недостаточными, но не они явились причиной медленного экономического роста, а, простите, отсутствие интереса в этом самом росте развития. Падающие доходы населения, переориентация внимания на ипотеку и, соответственно, дефицит ресурса на все остальное, отсутствие перспектив развития у бизнесов. И вот все это вместе и заставило захлебнуться российское восстановление, прежде чем даже оно сумело вывести экономику в положительную зону.
В общем, экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics говорит, что до 1% пункта ВВП может потерять Россия вот, экономического роста в связи с вот этими консервативными...
В следующем году.
Да, в следующем,
да,
году. А вот главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова говорит, что ужесточение бюджетной политики может обойтись российской экономике потерей до 2% ВВП. Вот. Ну, а что, еще в Германии успеем обсудить. Правительство Германии должно признать, что политика санкций против России провалилась. Это слова спикера фракции АДГ «Альтернатива для Германии» по внешнеполитическим вопросам. Он считает, что в данном случае, как и во многих других конфликтах с участием Берлина, участие в санкциях, санкционной политике в отношении России ни к чему не привело.
Ну, Хабель еще и добавляет, что безопасность и стабильность Европы возможны лишь при участии России. Он подчеркнул, что властям ФРГ лучше было бы развивать отношения с Москвой. И представители фракции собираются, он тоже еще об этом рассказывал, собираются прилететь в Москву и хотят... скажем так, сделать попытку, что ли, перезапустить, там, не знаю, открыть новую главу в отношениях между Германией и Россией. Насколько это получится или нет, сложно говорить. Москва всегда говорила, что мы открыты, если вы хотите, пожалуйста, конечно. Мы всегда всех рады видеть, приезжайте, поговорим, обсудим. Но что будет с тем, с какими мыслями потом вернутся представители фракции «Альтернативы для Германии» уже обратно в Берлин, и как с ними будут разговаривать, услышат ли их, да, о чем они будут рассказывать, что нужно, допустим, перезапустить взаимоотношения между Берлином и Москвой. Вот это тоже вопрос.
Но Россия готова к диалогу не только с АДГ, но и ХДС, и СДПГ, и Зеленые, со всеми,
Германией,
пожалуйста.
Как
минимум. Да. Сейчас, когда вот эти маневры не политические, а курсовые, корабельные, закончатся с Северным потоком, когда достроится, вот будем запускать, вот тогда можно будет и организовать, так сказать, такой корпоративчик. Ну, правда? Ну, вообще нет.
Да, ну, на берегу где-нибудь Средиземного моря.
Да, или Белого. Да.
Как вариант.
Как вариант. А у нас есть мнение директора финансового центра Сколково РЭШ Олега Шибанова. Он уточняет, что санкциям можно относиться по-разному.
В зависимости от того, какая была цель. Если цель была все-таки экономическая, попробовать повлиять через экономику на разные экономические перемены, цель не достигнута, потому что действительно России достаточно сильно усложнили все-таки некоторые вещи. Например, у нас очень сильно упал внешний долг, что с точки зрения развития развивающейся экономики, как у России, это достаточно досадный факт. Все-таки часто развивающиеся страны привлекают внешний долг для того, чтобы получить возможность более активно инвестировать внутри. А вот что касается политических, может быть, каких-то мотивов, где Германия и другие страны Евросоюза пытались повлиять на какие-то внутренние политические процессы, если так воспринимать их желания, тогда они не должны были ничего добиться, потому что есть достаточное количество исследований по разным санкционным мерам и странам за исторические промежутки, там где-то с 1947 года, 1947, и мы видим, что, в общем-то, никаких политических влияний и не должно было быть. Обычно эти санкционные меры никаким политическим результатом не приводит.
7 декабря лидеры стран-членов ЕС продлили на полгода экономические санкции против России. И еще, что касается депутатов АДГ, о которых мы уже упоминали сегодня, «Альтернатива для Германии», их делегация прибудет с визитом 8 декабря, то есть сегодня. Их примет министр иностранных дел России Сергей Лавров, а пресс-секретарь российского президента подчеркнул важность этого визита. Еще успеем одну новость обсудить. Список наблюдений. США внесли Россию в этот перечень по нарушениям религиозных свобод. В этом списке оказались Куба, Никарагуа и Коморские острова. Их власти, по мнению Соединенных Штатов, участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод. Давайте сразу послушаем религиоведа, историка религии Юрия Табака.
Прежде всего, американцы как бы на себя берут такую роль охранителя свобод во всем мире. Заслуженно ли они берут такую на себя роль, незаслуженно, это другой вопрос. Мы все время слышим о том, что вот какие-то испытывают проблемы, вот такие критичные, что ли, с точки зрения закона, вот конфессии. Вследствие этого, да, можно говорить, что в известной степени, да, проблема существует такая.
Стоит добавить, что Россия не первый год попадает в список наблюдений по нарушениям религиозных свобод. И соответствующее заявление Вашингтоном было сделано буквально на днях. В свою очередь, официальный представитель России МИД Мария Захарова назвала подобные заявления со стороны США непрофессиональными.
Да, ну и надо сказать, что из этого списка на основании значительного прогресса были исключены Узбекистан и Судан. В Судане теперь не нарушаются, по мнению Соединенных Штатов, ничьи...
Остается только порадоваться за Судан, молодцы.
Прекрасно, да. Судан самая веротерпимая страна. Да, замечательно. Олег Обухов, Алексей Тимофеев.